случай с купцом Арефьевым. В начале 90-х годов мы жили всей семьей в Самаре вместе с матерью. Владимир Ильич был помощником присяжного поверенного. Мы с Марией Ильиничной учились в гимназии. С нами жили также Анна Ильинична и ее муж, Марк Тимофеевич Елизаров, занимавший какое-то небольшое место, помнится, в казенной палате. Летом 1892 года Владимир Ильич вместе с Елизаровым был в Сызрани. Оттуда они собирались проехать на несколько дней в деревню Бестужевку, где брат Марка Елизарова крестьянствовал. Для этого надо было проехать на левый берег Волги. В то время в Сызрани переправу через Волгу монопольно арендовал богатый купец Арефьев. У него был небольшой пароходик с баржой, на которых перевозились и люди, и лошади, и повозки. Купец запрещал лодочникам заниматься переправой, ревниво оберегая свои монопольные права. Поэтому каждый раз, когда лодочник набирал пассажиров, его лодку по распоряжению Арефьева догонял пароходик и отвозил всех обратно. Владимиру Ильичу не хотелось ждать перевоза, и он уговорил Марка Елизарова ехать на лодке. Лодочники не соглашались везти, боясь купца и заявляя, что все равно он воротит их обратно. Однако Владимиру Ильичу удалось-таки уговорить одного из них поехать. Причем он энергично доказывал, что если Арефьев вернет лодку, то будет предан суду за самоуправство. Сели в лодку и двинулись на перевал. Арефьев, увидев с пристани, где он сидел за самоваром на балконе, крикнул Марку, с которым был знаком как земля: «Бросьте, Марк Тимофеевич, эту затею. Ведь вы знаете, что я за переправу аренду плачу и не позволю лодочникам перевозить на ту сторону. Идите лучше со мной чай пить и знакомого вашего ведите. Все равно поедете на пароходе, велю вас воротить». Владимир Ильич стал настаивать теперь уже более решительно продолжать путь и не слушать самодура. Лодочник уныло говорил: «Все равно воротит, зря едем. Сейчас пароход нагонит, баграми нас к борту, а вас садят на пароход». «Да поймите вы, — сказал Владимир Ильич, — что он не имеет права этого делать. Если он лодку задержит и силой заставит нас вернуться, будет сидеть в тюрьме за самоуправство». Сколько раз он так проделывал, и никакого суда не бывало. Да и кто станет с ним судиться? Очень большую силу забрал в Сызрани, и судит у него, должно быть, все свои. Он, слышь, откупил Волгу у города, аренду платит, а нам вот что хочет, то и делает. Лодка по настоянию Владимира Ильича продолжала свой путь на левый берег, хотя было совершенно ясно, что Арефьев приведет свою угрозу в исполнение. Едва лодка достигла середины реки, послышался свисток пароходика, который, отцепив баржу, быстро погнался за лодкой. «Ну вот вам и переехали», — произнес лодочник. «Сейчас обратно поедете. И никакой суд ничего сделать не может. Он всегда правый будет». Пароход, догнав лодку, остановил машину. 2-3 матроса, привычно работая баграми, подтянули лодку к борту и предложили пассажирам перебраться на пароход. Владимир Ильич стал разъяснять служащим, что они не имеют права задерживать их и будут преданы суду за самоуправство, за что грозит тюрьма. Никакого значения, доказывал он, не имеет то обстоятельство, что Арефьев арендовал переправу через реку. Это его дело, а не наше. И это ни в коем случае не дает права ни ему, ни вам бесчинствовать на Волге и силой задерживать людей. На это капитан возразил: «Ничего мы не знаем. Нам приказал хозяин парохода, и мы обязаны слушаться и исполнять его распоряжение». Пожалуйста, пересаживайтесь. Мы не дадим вам ехать дальше. Пришлось подчиниться. Но Владимир Ильич сейчас же записал имена и фамилии всех служащих, принимавших участие в задержке лодки, а также лодочника и других свидетелей. На Сызранском берегу пришлось ждать некоторое время перевоза. И опять слышно было, как Арефьев в победном тоне продолжал свои рассуждения о том, что он платит аренду, что лодочники не имеют права перевозить на тот берег, и потому он задерживает лодки и возвращает людей обратно. Несомненно, были люди, которые не могли не видеть, что купец действует беззаконно, но не решались или не хотели тягаться с ним по судам. Одним это было невыгодно с материальной стороны, другие же, предвидя кучу хлопот, судебную волокиту и так далее, по инертности и русской лени отказывались от борьбы. Нужно было Владимиру Ильичу столкнуться всего на несколько часов с этим стоячим обывательским болотом, чтобы основательно встряхнуть его, наказать главного виновника и научить лодочников, как надо бороться за свои права. По возвращении через несколько дней в Самару Владимир Ильич подал жалобу на Арефьева, обвиняя его в самоуправстве. Суть дела была ясна до очевидности. Ни один юрист не мог рассматривать его действия иначе, как самоуправство. А за самоуправство по тогдашним законам полагалась тюрьма без замены штрафом. Однако добиться этого Владимиру Ильичу стоило еще немало хлопот. Дело разбирало суземского начальника где-то под Сызранью, верст за 100 от Самары, куда должен был поехать Владимир Ильич в качестве обвинителя. Несмотря на совершенную ясность дела, земский начальник под каким-то предлогом отложил разбор дела. Во второй раз, уже холодной осенью, дело было вновь назначено к слушанию. Владимир Ильич опять поехал туда, но и на этот раз при помощи разных формальных крючкотворств земский отложил дело. Очевидно, Арефьев, зная о безнадежности своего положения и грозившей ему каре, пустил в ход все свои связи, чтобы оттянуть по возможности дело. Ему и его защитникам казалось, что бросит же, наконец, этот беспокойный человек ездить за сотню верст без всякой для себя выгоды, без всякой пользы с их точки зрения. Не знали они, что этот человек не меряется обычной меркой, доступной их пониманию, что чем больше препятствий встречает он на своем пути, тем тверже и непреклоннее становится его решение. На третий разбор дела Владимир Ильич получил повестку уже зимой, в конце 1892 года. Он стал собираться в путь. Поезд отходил что-то очень рано утром или даже ночью. Предстояла бессонная ночь, скучнейшие ожидания в камере земского начальника, на вокзалах и так далее. Хорошо помню, как мать всячески уговаривала брата не ехать. «Брось ты этого купца, они опять отложат дело, и ты напрасно проездишь, только мучить себя будешь. Кроме того, имей в виду, они злы на тебя». «Нет, раз я уж начал дело, должен довести его до конца. На этот раз им не удастся еще оттягивать». И он стал успокаивать мать. Действительно, в третий раз земскому начальнику не удалось отложить решение дела. Он и защитник Арефьева встретили во Владимире Ильиче серьезного противника, хорошо подготовившегося к предстоящему бою. И земский начальник волей-неволей вынужден был, согласно закону, вынести приговор. Месяц тюрьмы. Года два спустя после описанной истории Я, проезжая в поезде близко от Сызрани, случайно встретил в вагоне одного из сызранских знакомых Марка Елизарова. В разговоре он расспрашивал про него и его семью и чрезвычайно интересовался Владимиром Ильичем.
А ведь Арефьев-то просидел тогда месяц в арестном доме. Как ни крутился, а не ушел. Позор для него. Весь город знал. А на пристани-то сколько разговора было. До сих пор не может забыть.